«Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Человек читающий.
Добрый вечер. В студии Владислав Тимкин, и это «Человек читающий». Мы сегодня с вами завершим обсуждение книги Маршала Маклюина «Понимание медиа. Внешнее расширение человека». Это четвертая встреча, посвященная этой книге. И этих встреч могло бы быть на самом деле десяток, потому что Маршал Маклюин не помещается в радиоформат. По-хорошему, как бы я рекомендовал его читать, если вы слушали передачи, вас заинтересовало, я бы его рекомендовал читать параллельно с просмотром наглядного материала, например, который хорошо показан в сериале «Черное зеркало» или какой-нибудь другой технологический сериал, в котором речь идет о новых технологиях, о том, как они нас гуманизируют или дегуманизируют. И, в общем, Маклюина надо бесконечно иллюстрировать, потому что прямо показать на него пальцем и сказать «вот это об этом» у меня не получается. Я когда задумал этот цикл, посвященный этой книге, я полез смотреть, что есть в интернете, посвященное этой книге, и нашел подкасты, там 48, что ли, подкастов по часу, где люди, профессионалы обсуждают, то есть они прям читают, по абзацу обсуждают, читают, обсуждают. И вот это хороший темп для обсуждения Маклюина. То, что здесь я за три встречи, за четвертую сегодня сделаю, это, конечно, такой краткий экскурс во вселенную Маклюина. Маклюин, он очень большой. И я вот смотрю сейчас на обложку моего издания. У меня книжки, наверное, лет 8, издательство «Кучково поле». И на ней, на обложке, изображено такое лицо человека на фоне толпы, идущей где-то. То есть очень-очень много людей сняты сверху. И вот из этого выделяется одно большое лицо, что-то такое, образ, знаете, как из какого-нибудь фильма по Оруэллу, что вот «Большой брат». И книга-то на самом деле об этом, не о «Большом брате», а о том, как мы, будучи все такими разными, отдельными и уникальными, как мы существуем как вид, как общество, как нации, как коллеги, семьи. То есть по этому уровню абстрагирования и по уровню объединенности можно скакать вверх и вниз. И неизбежно на каждом из уровней нам будет открываться что-то свое, что-то особенное, что-то уникальное. Именно поэтому сложно концептуализировать Маклюина, потому что он пытается писать обо всем. Хотя он пишет о технологиях, о технике западной, о технике современной ему, тем не менее он и скачет в будущее, предсказывая появление интернета, называя это все электричеством. Электрическая технология по Маклюину — это время, которое началось при нем, книга 64-го года, и мы вот 60 лет после выхода книги наблюдаем сами, как свидетели, то, как пророчества Маклюина исполняются, как они меняют наши отношения с самими собой, с образом себя, с нашими телами, с нашими близкими, с нашими дальними. В общем, Маршал Маклюин говорит, что технологии меняют психику. Казалось бы, довольно банальное утверждение, да, или тривиальное. А с другой стороны, просматривать это как минимум интересно, да? Я уж не говорю о пользе, потому что польза — это довольно субъективная штука, и каждый по-своему будет определять пользу, но вот интерес в этом у меня точно есть. И сегодня, вот буквально там полчаса назад, перед эфиром, готовясь, я, как обычно, сижу, перечитываю какие-то тезисы, свои записи, книгу листаю и думаю, о чем я буду сегодня говорить в эфире. А сегодня со мной произошло невероятное. Я даже залез там в записи, посмотрел. Я, как мне кажется, понял Маклюина. Я читаю эту книгу 8 лет. Я читаю ее сам, я ее перечитываю. Я читаю ее с людьми в группах. Я вот на радио о ней рассказываю. И вдруг вот сейчас случилось какое-то у меня озарение, инсайт. Возможно, я ошибаюсь, и это пройдет, но мне кажется, что прямо сейчас я понимаю Маклюина. Как в анекдоте, да, когда преподаватель у доски говорит, какие же у меня тугие студенты попались. Я 3 раза им объяснил, сам уже понял, а они все не понимают. Так и здесь я вот рассказываю, и вдруг я сам, похоже, понял. мы будем с разных сторон атаковать Маклюина и нахрапом, и тихой сапой попытаемся его взять. Вот я попытаюсь передать свое понимание его. Оно довольно-таки интегрально, то есть я могу на примерах, вот я почему посоветовал книгу читать параллельно с фильмами, например, с «Черным зеркалом» или с «Матрицей», потому что там видно, что создатели Маклюина читали, использовали, думали над ним, и очень хорошо иллюстрирует все то, что он говорит. Ну, потому что что мы можем сказать, например, о телеграфе, или о телефоне, или о фонографе, или о числах, или о телевидении, или о радио, да? Ну, мы можем сказать, как мы этим пользуемся, любим или не любим, сколько времени с этим проводим, а Маклюин совершил очень большую работу по думанию о том, что это такое. Кроме очевидных каких-то ответов, они же имеют измерение экзистенциальное, как и все на самом деле в мире. И вот книга Маклюина, она именно об этом, о том, что все имеет значение. Не только смысл, но и значение. И это все на нас влияет. И мы на все влияем. Что есть в нашей жизни, что есть в жизни других людей. Я вспомнил такой термин, как дефрагментация жесткого диска, да? Когда мы на хранилище все обрывки файлов соединяем в линейной последовательности для того, чтобы ускорить работу жесткого диска. И это как бы делает его более экологичным, да, для самого себя. Это ускоряет все процессы. И вот Маклюин проделывает похожую работу с нашим постмодернистским обществом, ну, то есть после модерна наступившим обществом техники. Он раскладывает все по полочкам, и оно вдруг стройно начинает звучать, как хорошо настроенный инструмент. И если до одной фразы сокращать Маклюина, как я его понимаю, то мне в голову пришла древняя индуистская мудрость, да, это называется Махавакья, великое изречение в переводе, «Тат тавам аси». Это звучит на санскрите, дословно этимологическое соответствие в русском «то ты еси», то есть «ты есть это». Как мы говорим, «ты это то, что ты ешь, скажи мне, кто твой друг, я скажу тебе, кто ты». Маклюин смотрит в ту же сторону, но с точки зрения технологий. Скажи мне, какими технологиями ты пользуешься, я скажу, какая у тебя психика. Я скажу, какой ты человек, не в смысле привычек или индивидуальной психологии, а в смысле, какой эпохи ты человек, какой мыслительной деятельности ты человек. Я сейчас читаю параллельно очень интересную книжку, я про нее буду рассказывать в первом выпуске в мае, когда буду рассказывать о тех книгах, которые прочитал за прошлый месяц. Книжка американского антрополога Энгельке, его фамилия, она называется «Думай как антрополог», называется книжка, и вот она у меня замечательно зарифмовалась с Маклюином, потому что мышление антрополога – это мышление о разности культур, о разности людей. И самая сложная и самая главная задача для антрополога – это как бы освободиться от всего, что ты знаешь, когда встречаешься с новой культурой, для того, чтобы не объективировать ее, для того, чтобы не навешивать им своих предрассудков, своих представлений о мире, потому что как ты их изучишь, если ты не можешь отказаться от своей позиции, да, ну, хотя бы отложить ее на время в сторону, не обязательно бежать и жить как туземцы, да, кстати, туземцы тоже отдельный важный разговор, антропологи туземцами называют не только жителей каких-нибудь Тарбрианских островов, куда Бронислав Малиновский, великий антрополог, ездил, но и, например, жители Москвы, это тоже туземцы Москвы, да, туземцы Лондона, туземцы Техаса и так далее, и так далее. Если так к этому относиться, то вдруг наша повседневная действительность с вами становится интересной. С Маклюином то же самое происходит. Он предлагает отстранить, да, по шкловскому термин, то есть отодвинуться на такую дистанцию, когда предметы перестают казаться нам привычными, нормальными, когда мы их не замечаем. Что, например, делают музеи? Мы когда приходим в музей, что мы картины этих не видели или каких-то других? Видели, но музей создает атмосферу того, что у меня появляется время вдумчиво просматривать произведения искусства, позамечать, что со мной происходит, когда я их созерцаю. И, по сути, это такой тренажер по пробуждению внимательности. Вот так можно назвать музей. То же самое делает и Маклюин. Тренажер по пробуждению внимательности к той технике, которую ты используешь буквально в быту. Да? Если каждого на улице спросить, изменилась ли жизнь твоя с тех пор, как появились смартфоны, ну, я уверен, что 100% скажет, да, изменилось, потому что теперь без него там QR нужен, когда у нас ковид, пандемия, да, его нужно получать. Если у меня нет телефона с этим экраном, на который будет выводиться QR, меня просто из дома не выпустят или оштрафуют, или какие-нибудь электронные записи, или госуслуги, ну и так далее, и так далее. Очень сильно изменил вообще наладонный компьютер с доступом к широкополосному интернету наш опыт, ну, не знаю, как мы детей в школу отпускаем, как мы друг с другом общаемся. И вот это только один частный пример с телефоном, да, но изобретение железной дороги, насколько изменило транспортные вообще наши привычки. То есть Маклюин, на самом деле, он вот об этих привычках, которые мы не замечаем, потому что они привычны, и он предлагает и показывает, как можно смотреть на мир не только с позиции утилитаризма, то есть когда я просто использую то, что есть, а с позиции такого любопытного ребенка, да, очень умного ребенка, который задает вопрос, а что это такое, а как это устроено, а как из одного рождается другое, и так далее, и так далее. Вот, по поводу фразы на санскрите, да, «тат твам аси» или «то ты еси», это скажи мне, на что ты смотришь, я скажу тебе, кто ты, скажи мне, каким ты пользуешься инструментом, я тебе скажу, кто ты. Там у Маклюина есть очень мощное заявление, о нем можно спорить, разговаривать, но по сути он говорит, что мы становимся тем, чем мы пользуемся. То есть не только мы влияем на, например, рабочие процессы, но и рабочие процессы и рабочие инструменты влияют на нас. Не только я влияю и вношу свой вклад, например, в семейные отношения или в дружеские, но и сама дружба, и сама семья, и сам рабочий коллектив оказывает на меня воздействие. То есть, казалось бы, это довольно, опять же, тривиальная вещь, но часто ли мы думаем о системе как о имеющей некоторую субъектность, ну или как минимум воздействие на меня? Вот. Очень, видите, у меня много энергии, слышите, вернее, как-то пытаюсь собрать мысли в кучу, и я даже вот перед эфиром сам себе задал вопрос, как теперь вести эфир, когда ты все понял, потому что, ну, говорить совершенно не хочется, или надо говорить все. Поэтому буду разговаривать притчами немножко, которые сам буду на ходу выдумывать. А вот я про музей заговорил, я еще подумал, когда вот про Маклюина понял что-то, вспомнил я про дюшановский фонтан. Если вы знаете, значит, есть Дюшан, великий концептуалист, один из создателей нового искусства, и он выставил в какой-то момент на выставке, простите, представил экспонат, и там все художники и скульпторы выставляли свои работы, и он выставил в качестве экспоната писсуар. Просто писсуар, который в общественных туалетах стоит, вот это фарфоровое изделие, и это восприняли как скандал одни, другие сказали, это гениально, это прорыв, и, в общем, это такая точка или одна из важных вех в создании нового концептуального искусства. Дюшан икона для многих, и так далее, и так далее. Но что это значит, выставление писсуара в качестве фонтана, да, он просто взял писсуар, перевернул его и говорит, вот произведение искусства, ready-made, так называемый, да, то есть готовое искусство, когда ты ничего в него не вносишь, а просто что-то отстраняешь и показываешь, что на это можно и так посмотреть. Так вот, с одной стороны, можно сказать, а ведь действительно, писсуар очень красив. Если вот оттолкнуться от его функции, а представить себе, например, какого-нибудь древнего грека, незнакомого с тем, что это писсуар, незнакомый с контекстом, он скажет, какая красивая ваза, какая гладкая, какая белая, глянцевая, невероятно. Такого уровня технологии, он говорит, это, наверное, очень развитое общество, раз оно может такую красивую фарфоровую вещь сделать, тем более массово, вот так вот. То есть мы вообще-то не замечаем очень часто дизайна повседневных вещей, да, красоты повседневных вещей. Потому что если красиво, обычно это удобно. Если удобно, значит незаметно. Именно поэтому, кстати, глубокое чтение — это чтение намеренно осложненное, замедленное. И никакие курсы скорочтения не помогут ничего понять, потому что чем я быстрее еду, тем я меньше замечаю. Нам же наоборот, надо останавливаться, задавать вопросы, а что это я вижу, а что это я чувствую, а что это я думаю, а это я читаю в книге или книга читает во мне, и как рождается вообще новое знание. Это хороший вопрос дискуссионный, как может рождаться новое знание и может ли вообще. Так вот, возвращаясь к писсуару. Первый взгляд — это то, что действительно красивая вещь. другой взгляд. И мне кажется, вот это истинный взгляд художника, когда я вижу во всем красоту, да, как говорят, красота в глазах смотрящего, и мы любим такие лаконичные и броские фразы, но редко над ними задумываемся. А что это значит, что красота в глазах смотрящего? Это значит, что свойства, например, красоты, нету, ну, свойства не принадлежат предметам. Свойства — это то, чем окрашен мой взгляд. Это, условно говоря, фильтр или культурные очки, еще один антропологический термин, через которые я могу что-то узнавать. То есть, если я знаю, что это такое, я это кладу в какую-то вот категориальную корзиночку в своей голове, говорю, это вот красиво, а вот это некрасиво. А мы же часто думаем, что красиво — это свойства объекта, например, картина красивая или некрасивая, машина красивая или некрасивая, книга умная или глупая, понятная или непонятная. И в этот момент мы замечаем, не замечаем, то есть мы забываем самого себя. Самих себя забываем, потому что ведь это для нас эта книга умная или неумная. Для нас она сложная или простая. Это для нас писсуар может являться произведением искусства или не может им являться. И вот такой радикальный взгляд художника, как на, по сути, демиурга, творца, да, если вспомнить там книгу «Бытия», с самого начала Бог что сказал человеку? Что будешь называть вещи, будешь называть животных. Ты как бы являешься творцом ярлыков в этом мире. И мы часто забываем о том, что мы на самом деле творим ярлыки, и когда мы, например, воспитываем детей, мы замечаем ли мы то культурное воздействие, которое мы на них оказываем? Замечаем ли мы те нарративы, которые крутятся в обществе, в нашей собственной голове? В психологии это называется интроекты, да, то есть то, что в меня помещено, а не мое. Ну, у каждого из нас такие вещи есть. С детства их нам вдалбливают. И это единственный как будто вообще способ обучаться культуре, принимать что-то на веру. Потом мы взрослеем. Обычно это в подростковом возрасте, если все в порядке происходит, когда мы начинаем ставить под сомнение эти авторитеты, говорить там, а почему надо днем спать, а почему надо вот справа налево или слева направо. Ну, в общем, какие-то вопросики к реальности появляются, и оказывается, что многое из того, что в детстве мы воспринимали как само собой разумеющимся, это, ну, просто так мы привыкли, так принято в моей, например, семье. А я потом знакомлюсь с другими людьми, смотрю, а у них по-другому в их семье. И вот в этот момент либо можно встать в позицию, когда мое все правильное, а их все неправильное, или наоборот, ну, обратное, но по сути та же самая позиция, когда у них все правильное, а у меня все неправильное. То есть я не ставлю под сомнение сами ярлыки или свою потребность в ярлыках. А я просто говорю, это хорошо, а это плохо. Либо это может во мне родить радикальное сомнение. Радикальное сомнение — это то, в чем начинается творчество. Да? Когда я растерян, когда я знаю, что мне что-то не подходит, но как правильно, я не знаю. Потому что у одного так, у другого эдак. А мне как хочется. А мне вообще как удобно. А я какую жизнь хочу прожить? И вот в этот момент, по сути, начинается то, что в книге «Бытия» в самом начале сказано. Человек начинает творить свой мир через называние предметов, через образование или обнаружение связей между вещами, между людьми, между, там, я не знаю, ну, как на работу ты приходишь, и ты не знаешь, как там все устроено, а потом раз, два, три, годы идут, и ты уже что-то понимаешь. Ты понимаешь, что все гораздо сложнее, чем казалось сначала. Все взаимосвязано. А что-то, может быть, наоборот, выкинуто. Как ненужное, ну, какие-нибудь старые традиции, да, регулярно же отживают. И мы видим, что из поколения в поколение меняется то, как мы считаем правильно жить, правильно заводить семьи, правильно воспитывать детей, правильно одеваться. Это все, ну вот, буквально за десятилетия меняется на наших глазах. И это все тоже свойство того, что по Маклюину мы живем в электрической эпохе, в которой происходит все везде и сразу, одновременно. И я вот в прошлый эфир закончил на том, что мы мыслим по-книжному, а мир уже совсем другой. Об этом мы поговорим после новостей. 967-103-5533. Чат работает. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Вернемся. Мы возвращаемся. В студии по-прежнему Владислав Тимкин. Обсуждаем, завершаем обсуждение книги Маршала Маклюина «Понимание медиа. Внешнее расширение человека. 967-103-5533 телефон для ваших сообщений в мессенджерах. И вот Макар из Тюменской области мне пишет. Доброго вечера, Владислав. Хорошего эфира. Спасибо. Красота в некотором плане есть проекция своего собственного «я» на предмет созерцания. И в этом моменте как раз для меня раскрывается главная красота этой мысли. Ведь, по сути, наше собственное «я» является отражением мира вокруг. Людей, книг, предметов, которые, в свою же очередь, тоже являются собирательными образами рефлексий множества поколений. Можно ли сказать о том, что из-за этого мы никогда не сможем достичь истины в познании себя, так как мы лишь отражение бесконечно глубокого опыта других людей вокруг и многих поколений? Естественно, что это лишь мои мысли, но крайне интересно услышать ваши размышления на этот счет. Замечательные у вас мысли и замечательный слог у вас, Макар. Спасибо большое за это сообщение. Я совсем согласен, что наше собственное «я» является отражением мира вокруг, которые тоже являются... части мира, да, тоже являются отражением мира вокруг, и, в общем, это такая калейдоскоп такой, матрешка или фрактал, и Маклюин прямо об этом и пишет, что мы живем в мире мифа сейчас. Если мы жили раньше в мире книги, в мире нарратива, в мире старта и финиша, да, от забора и до обеда, что называется, то сейчас мы живем во времена, когда все везде и сразу, мы можем работать над одним проектом, находясь в разных концах мира, мы можем в одном чате иметь людей, у одних начинается день, у других он заканчивается, да, ну, как, собственно, вот радио, которое от Калининграда до Владивостока, да, вещает, а еще же есть интернет, и можно вообще отовсюду его слушать, и мы все одновременно находимся как бы в разных реальностях, да, и наш язык, а наш язык, условно говоря, индоевропейский, да, это язык, который не очень любит с абстракциями взаимодействовать. Он очень ориентирован на точку зрения. И вот, опять же, антропологи любят приводить пример, что какие-нибудь индейцы Австралии, они, например, у них другой язык, да, из другой семьи, и они очень внимательны к географии. То есть они очень хорошие охотники, они очень хорошо разбираются в том, как устроена их местность. И если мы скажем, например, у тебя на левой щеке, не знаю, мороженым ты испачкался, то они скажут, у тебя на восточной щеке мороженое. Потому что они всегда знают, следят, где находится солнце, они всегда знают, где запад, где восток и так далее, и так далее. То есть они гораздо более объективны просто в своем языке, в своем устройстве мира, чем мы, западные люди, которые самой этой фразой, говоря, что на левой щеке, пропускаем и подразумеваем, что левая от меня, например, да, или левая от тебя. Ну, в общем, здесь всегда возникает вопрос, относительно чего? И мы вот с этой относительностью, у нас сложности с ней, мы плохо с ней дружим. И надо уточнять, что ты имеешь в виду, когда ты это говоришь, а имеет ли это отношение ко мне, или ты только свое говоришь. Ну, в общем, это место, где расцветает психотерапия, конечно, как проясняющие практики, проясняющие мое мышление, проясняющие контактирование с другим человеком. Но в мире, когда все везде и сразу происходит, в этом электрическом мире, одновременном, когда у нас... Ну, представьте себе, что в одном каком-нибудь ресторане одновременно проходят поминки, свадьба, день рождения и какой-нибудь еще банкет, да? Они и по музыке не сойдутся друг с другом, и по настроению, и по тому, как они будут либо пировать, либо горевать. И мы, по сути, живем вот внутри информационного пространства именно в такой ситуации, когда у нас в одном банкетном зале происходят все возможные мероприятия любой тональности, любого настроения. И здесь обретает вес, как вот эта фраза про то, что каждый выбирает по себе, да, как строчка из песни. Каждый выбирает, какие новости читать, каждый выбирает, за какую команду болеть, какой вид спорта. И этого всего так много, что можно встретить человека совершенно на тебя не похожего, с одной стороны. С другой стороны, есть какие-то в этом большом медиа-океане течения, подводные, надводные, которые более или менее людей укладывают по кластерам, да, вот есть там те, у кого iPhone, есть те, у кого Android, ну, грубо говоря, да, а есть вот те, кто там занимается спортом, а есть те, кто не занимается спортом, и как-то вот люди находят свои стаи, общины. Маклюин это так и называл, что мы после того, как электричество, интернет, связь опутали всю планету, он говорит, что мир превратился в глобальную деревню. Глобальную, он глобал, да, глоб — это шар, да, земной. А деревня — потому что, как в деревне, я могу крикнуть из своего дома, а ты в своем доме услышишь. Или что-то произошло, вся деревня знает. В этом смысле... Мы не очень готовы к этому миру, говорит Маклюин в 64-м году. И, в принципе, сейчас мало что изменилось. Хотя новое поколение как будто более, которые рождены уже при интернете, более к этому подготовлены. И они нам кажутся странными, другими, не такими. А это вот как раз новый тип человека родился, который по-другому воспринимает пространство, по-другому воспринимает самих себя, других людей. Вот. И... Это мир мифа. Мифа в смысле того, как это устроено. Не нарратив, а калейдоскоп или фрактал. Маклюин пишет, миф есть мгновенное целостное видение сложного долгого процесса. И большие, долгие, сложные процессы, многовековые, многотысячелетние, они вдруг... все на расстоянии клика, они все, ну, там, я не знаю, раньше хотя бы была граница в виде переводчика, да, а теперь и этой границы нет. Я открываю какую-нибудь иностранную статью, и плагин, установленный в браузере, тут же ее переводят на русский язык, как будто все тексты в мире написаны на русском языке, да. Представить такое еще 20 лет назад, ну, довольно сложно. Тут появляется еще вопрос, а зачем... тогда нужны переводчики, если есть машинный перевод. И Маклюин, кстати, о переводчиках тоже говорит. Он говорит, что сами технологии являются переводчиками с одного языка на другой. Откуда так много энергии, страсти в обсуждении, похожа экранизация на книгу или не похожа? Что с чем мы сравниваем в этот момент? Ведь никто не видел, как выглядит этот герой до того, как его сняли в кино. Но почему-то мы говорим, ну, я его себе по-другому представлял. Хорошо, если у нас есть художественные навыки, и мы можем, например, нарисовать свои фантазии о том, как выглядит, я не знаю, Гарри Поттер или Воланд из «Мастера Маргариты». Но мы не все умеем рисовать, да, и оказывается, у нас был какой-то образ, когда мы читаем, то есть мы себе прямо разыгрываем эту картину в голове, и потом приходят какие-нибудь кинематографисты и снимают все вообще не так, как нам бы хотелось. Это пример того, как из одного медиа, как одна информация переводится из одного медиа в другое медиа. Это был текст, это была книга, это была работа для моей головы, моей фантазии, а теперь мне... Меня как бы лишают возможности фантазировать. И хорошо, если образ совпадает. А если не совпадает, как мне теперь это развидеть? Вот это частный пример перевода из текста в кино. Но то же самое происходит, например, и с радиоспектаклем. Если его поставить, мы скажем, голос не тот. Что реже, кстати, да, чем в кино. Потому что мы визуальная культура. Маклюин говорит, что западный мир – это, конечно, мир взорвавшегося глаза. Взорвавшегося в смысле... у него есть два важных термина – эксплозия и имплозия. Эксплозия – это когда мы фрагментированно распыляемся по всему миру. Ну, я не знаю, появилась технология банковских карт, и везде появляются терминалы. Ну, то есть это логично, да, и тривиально, опять же, но в каком-то смысле эти карточки создают эти терминалы, и надо их теперь покупать, подключать эквайринг в любой горной деревушке. А если мы туда приезжаем, в эти горы, и там, например, в кофейне не принимают карты, мы вообще не замечаем того, что кофейня в горах образовалась, да, и там делают нам, например, латте или раф. То есть именно так технология захватывает все, любая, да, и это не хорошо, не плохо. В этом смысле книга Маклюина, она, конечно, аморально, то есть вне морально, она не судит, что вот, мол, мир раньше был лучше, а сейчас он другой. Скорее, это книга-диагност. Она показывает взгляд со стороны на то, что с нами происходит. Как мы в этом себя чувствуем, это уже другой вопрос. Наверное, все по-разному. Это не то, что всем очень плохо, но мы почему-то, как ежики, терпим и продолжаем есть кактус. Нет, технология несет с собой всегда очень много каких-то вторичных выгод, которые, в свою очередь, тоже являются раздражителями, в ответ на которые мы рождаем новые технологии. То есть, по сути, по Маклюину, если вот до формулы, опять же, сжимать, то технологии – это наш способ справиться с тревогой. Когда нам где-то тревожно, мы хотим от этой тревоги избавиться. Тогда мы изобретаем что-то новое. Ритуал, речь, письмо, танцы, телефон, телеграф и так далее, и так далее. Если человек понимает, как устроены технологии, он может как-то с этим управляться, да, и со своей психикой тоже. Если не понимает, то он как бы становится ведомым вслед за технологией, и вот мы уже не заметили, как сначала нас провода оплели, а теперь как у нас окружают бесконечные всякие сигналы, да, потому что все беспроводное, ну, а как беспроводное? Оно передается по всяким волнам, да, Wi-Fi и прочее, 5G. И представьте на секундочку, если бы у нас было зрение, которое позволяет все это видеть, да, вы знаете, как там видео какого-нибудь тепловизора показывает или электромагнитные волны заметить, а мы вообще всего этого не видим. Мы не размышляем о том, как технологически устроен мир, как перевязано. Едешь иногда в метро, смотришь на эти бесконечные километры кабелей, проложенных вдоль тоннелей, и думаешь, насколько это все сложные системы, и как они, как эта вся сложность замаскирована. Когда-то давно у нас в гостях был, или у меня в гостях, в одной из передач был Илья Заливухин, архитектор, который не только строит, но и теоретизирует насчет того, что такое город. И вот есть какие-то системы оценки сложности, и он любит этот пример приводить, что вот там космический корабль, собрать его и запустить в космос, это система то ли 5-го, то ли 7-го уровня сложности, да, по каким-то критериям, параметрам. А город — это система 13-го, по-моему, уровня сложности. И это только один город. А сколько их? А они друг с другом все увязаны. А еще у людей есть психология, им надо разговаривать, работать, отдыхать. Все очень сложно. Если в одной фразе. Прервемся на короткую рекламу и продолжим. И мы продолжаем. Вот Алексей спрашивает, куда пропал Новиченков? А по понедельникам я всегда один работаю. Мы с Артемом Николаевичем во вторник и в четверг в 8 вечера. Завтра будет Новиченков. Или это, если глубокий философский вопрос, куда он пропал, тогда это только к нему можно обратиться и спросить. Артем, куда ты пропал? А вот Алексей комментирует, что Маклюин технологический философ. Ну да, это и есть философ техники, то есть задающий вопрос о том, чем мы с вами каждый день пользуемся и как это на нас влияет. Вот. Media is a message, или медиа есть сообщение, это, наверное, один из главных мемов от Маклюина нам доставшийся. Эту фразу многие слышали, даже если не знают, откуда она. Но что она значит? Что медиа есть сообщение. Я про это уже говорил в первых выпусках, посвященных этой книге. Но, грубо говоря, ну, важно повторить, и как-то просто сегодня завершающий эфир, и как-то надо подбить бабки. И медиа и есть сообщение, это значит, что кроме того сообщения, ну вот смотрите, кроме того, что я сейчас произношу слова, да, это как бы сообщение. Мы привыкли так воспринимать информацию, что есть, например, книга, в ней есть слова, которые складываются в предложение, прочитывая которые, я могу что-то прочитать. Вот мы так понимаем сообщение, да. А Маклюин говорит, что кроме того, что написано в книге, есть еще сама книга, которую напечатана по технологии, изобретенной Гутенбергом, которая полностью перекроила весь земной шарик, потому что, по сути, то, что потом превратилось в империализм, а именно напечатывание огромного количества библий одинаковых, которые везде, без опечаток, без ошибок переписчиков, везде распространяются, это была экспансия Европы. Да, вот в 15 век изобретение книгопечатания позволило колонизировать Европе весь мир. И вот эта «Гутенберговская галактика», как называется другая книга Маклюина, продолжалась почти полтысячелетия. Да? Вот сейчас мы явно оказались в новой эпохе, с которой мы пока не очень знаем, как определяться, как ее называть, что это такое. В этом смысле очень интересно ваше мнение послушать, как вам кажется, в какой эпохе мы живем. Я говорю даже не про Россию, я говорю даже не про 24-й год, я говорю скорее вот про вообще то время, в котором мы живем. Как бы вы его описали? Есть ли у вас вообще ощущение, ощущение, что это время можно как-то охарактеризовать? Или оно такое сложное, или оно такое разное, или оно, наоборот, для вас очевидное? Напишите, интересно. Я уверен, что мы встретим абсолютно полярные мнения у разных радиослушателей. Одни скажут, да все просто, другие скажут, да все сложно, а третьи, может, еще что-нибудь скажут. Мы же сейчас пойдем отдыхать на перерыв, выдохнем, подумаем и продолжим в следующем часе. 967-103-5533. Пишите, задавайте вопросы. Вернемся.
Человек читающий.
Мы возвращаемся в студию, по-прежнему Владислав Тимкин, и мы обсуждаем, завершаем, начинаем завершать обсуждение Маршала Маклюина, его книги «Понимание медиа. Внешнее расширение человека», книги 64-го года. Получился довольно обстоятельный, хоть и хаотический разговор, растянутый на 4 понедельника. Ну и хорошо, что хаотический. Я надеюсь кого-то заинтересовать для того, чтобы вы открыли эту книгу. Я точно ее не смогу описать так, чтобы все стало понятно раз и навсегда. И к этой книге люблю возвращаться. Каждый раз ее чтение наполняет меня радостью, энергией и азартом. Потому что интересно же разгадывать сложные загадки. Книга Маклюина как раз сложная загадка. Алексей пишет, он считал, что медиа, Маклюин, то есть, это продолжение органов чувств. И именно отсюда появилось деление на горячие и холодные медиа. Главными различиями этих типов медиа он видит в количестве исходящей из медиа информации и степень вовлеченности, которые эти медиа предоставляют, и в целом характер влияния медиа. Очень много слова медиа, да? А, да, все так, про горячие и холодные типы медиа мы говорили в прошлый раз. А тут важно вот про продолжение органов чувств. Ну, мне, по крайней мере, важно, потому что, если вдуматься, это довольно революционная... Не довольно, это просто революционная мысль о том, что в каком-то смысле все, что человек производит, все, что человек мыслит, является неким выражением его наружу, да, выражением внутреннего мира, которое потом воплощается из, условно, снов, фантазий и просто размышлений и игр внутренних, да, это вдруг реализовывается во внешний мир. То есть можно вообще на весь внешний мир посмотреть как на выраженное, сознательное и бессознательное мышление человека. Вот кто-то захотел так сделать, вот такой город построить. Понятно, что это не один человек, а поколение и поколение людей, живущих в этом городе, управляющих этим городом. Или вот так захотел расконфигурировать, вот такое здание захотел нарисовать, вот такую передачу захотел провести, и вот она есть в этом мире. И в этом смысле... Мне кажется, что многие люди сейчас не чувствуют того, что мир живой, что мир откликается, что в мире вообще-то многое не сделано. Мне кажется, что мы, многие из нас, живут в такой парадигме, что все уже сделано, все уже открыто, а ничего нового, никого нового не родится. То есть нам довольно сложно представить, что, например, второе пришествие сейчас будет. Вот, не знаю, на следующей неделе, да, мы живем уже как бы в конце истории, как нам кажется, как это там Фрэнсис Фукуяма в 90-м году написал статью, что вот, мол, конец истории, а чего как бы еще хотеть, чего добиваться? Если убрать политическую составляющую из его эссе, то вообще-то можно сказать, тебе грустно, у тебя депрессия, что происходит? Почему, по-твоему, все закончилось? Что, больше ни одного фильма не снимется? Такого, от которого ты будешь плакать, веселиться и там всем о нем рассказывать? Что, ни одной книги не будет написано? Ни одного человека не родится, с которым тебе было бы интересно поговорить? Да, и в этом смысле, вот мне кажется, это парадигма, которая смещает фокус с меня, да, с конкретного человека или с вас на большие тела государств, корпораций, денежные потоки, политику, вот это вот все, это на самом деле от лукавого. В том смысле, что это позволяет мне не жить мою жизнь, но делает меня несчастным. Если я ничего не решаю, если я ничего не могу придумать, если я ни на что не влияю, ну тогда просто лапки надо сложить на пузе, да, и грустить. Но ведь это же не так. За меня никто мою жизнь не проживет, за меня никто этих книг не прочитает и не напишет, и этих мест не посетит, и вот этой еды не попробует, ну и так далее, и так далее, и так далее, да? Мы очень часто за всей этой технологичностью забываем о том, что мы живы, и Маклюин как раз об этом и пишет, что в тот момент, когда мы испытываем что-то непереносимое, тревожное, например, мы застываем завороженной техникой. Мы придумываем способ обойти это. Ну, условно говоря, когда мы тревожимся, мы устанавливаем тревожную кнопку. Вот примерно так работают все технологии по Маклюину. Все технологии призваны что-то в чем-то нам помочь, в чем-то унять нашу тревогу, но проблема в том, что они создают новую тревогу, связанную уже с бытованием этой технологии. Например, тревожная кнопка, да, установлена. Теперь мне еще надо тревожиться, а работает ли тревожная кнопка? Это, знаете, как иногда в эфир никто не пишет, и непонятно, это то ли чат сломался, да, и нужно техников звать, то ли никто не пишет. Вот сейчас мне мало пишет, я не знаю, это рабочий канал связи или нет. 967-103-5533 можете что-нибудь написать, но это просто как пример того, что каждая новая технология порождает новые, связанные именно с ней проблемы. Купил машину, теперь ее надо обслуживать, теперь надо тревожиться о том, не украдут ли ее, не поцарапают ли, а еще страховка нужна, а еще резина нужна, ну и так далее, да, не было у бабы проблем, купила баба порося, как говорится. И вот частный пример, который каждый, я уверен, встречал. Вы замечали, как я был на концерте в пятницу и в очередной раз удивился, ну, вернее, отметил и удивился тоже, как много людей снимает происходящее на сцене. Ну, то есть, казалось бы, ты пришел, большая площадка концертная, классный свет, замечательное шоу, технологично, красиво, звук замечательный, песни классные поют ребята на сцене. Ну вот, наслаждайся, смотри. Мы же все это фотографируем, снимаем на видео. Ну, то есть, мы пришли в конце уже, и поэтому далеко от сцены стояли, и передо мной вот расстилались эти тысячи людей, и я видел, как много людей снимает все на телефон. Ну и вообще, в любом туристическом месте вы увидите, что очень много людей снимает все на телефон. Что происходит? Раньше на фотоаппараты, да? Что происходит? Спрашивает нас Маклюин, да? По Маклюину происходит то, что мы без телефона видеть не можем. Что нам надо фотографировать для того, чтобы что-то заметить. Знаете, как вот чекины появились, лет 10 назад были популярны, все везде чекинились. Зачем чекинились? Ну, как бы, логичное объяснение это, что... Для тех, кто не знает, чекин — это я пришел в заведение и захожу в специальное приложение, отмечаю в этом приложении, что я нахожусь в этом месте. Ну, то есть, как бы, это для того, чтобы твои друзья, которые на тебя подписаны, видели, где ты находишься, да? И если я не зачекинился в каком-то месте, хотя я там был, я испытываю фрустрацию. Что это такое? Появляется какой-то дополнительный уровень отношений с этим приложением, например, да? То же самое происходит и с телефонами, на которые мы все бесконечно снимаем. Я не говорю, что это плохо. Я говорю, что это просто такой способ видеть, как будто если телефон сел... Я чувствую себя неуютно именно потому, что не могу это снять. Причем не факт, что я это когда-то буду пересматривать, да? Это не факт, что я буду кому-то это показывать. Оно просто лежит в телефоне, эти гигабайты и гигабайты фотографий, видео. Может быть, мы раз в 5 лет полезем, почистим, что-нибудь посмотрим, всплакнем или, наоборот, порадуемся. И все, да? Зачем мы все это носим? Но при этом сказать, что... будет ли для тебя являться безболезненным, если у тебя вдруг сейчас вот телефон умрет и все пропадет. Оно, допустим, не на облаке, а просто на этом носителе. Мы скажем, ну это трагедия. Там 8 лет моей жизни. Как 8 лет моей жизни оказались оцифрованными и попали в телефон? Вот это хороший вопрос, да, и на него помогает отвечать Маклюин. Ну, то есть он говорит, это буквально не метафора, это мы по-другому стали мыслить, мы по-другому стали жить, и это действительно 8 лет моей жизни, потому что это сейчас самый адекватный мне способ проживания. Если этого не происходит, я считаю, что я неполноценно живу, да? А можно говорить, что там кто-то с жиру бесится или проблем белых людей, как это говорится, но при этом... не замечается, что действительно психика изменилась, что действительно по-другому все устроено. А Маклюин говорит, что система всегда находится в равновесии, и если что-то ее выбивает из равновесия, она тут же стремится восстановить баланс или гомеостаз, как это в психологии называется. То есть наша психика не любит тревожиться. Мы не хотим переживать, мы хотим, чтобы все было хорошо. И для этого... создаем посредников. Есть такой термин из психоанализа. Переходный объект. Замечательно подходит к Маклюину. Введен и исследован в 50-е годы великим британским педиатром Дональдом Винникотом. И значит, он вот заметил, назвал это переходным объектом. Это предмет, обычно там какой-нибудь мишка плюшевый или соска, или, ну, в общем, какой-то фетиш для ребенка, да? Это предмет, который создает ощущение психологического комфорта. То есть он с ним лучше засыпает или без него не может заснуть. Ему с ним не тревожно. Что это такое, да? Вот Винникот начал исследовать. Каждый, у кого есть дети, знают, что для детей переходный объект очень важный. Из-за этого вообще можно в отпуск не поехать, если ребенок дома игрушку забыл. Или из аэропорта надо срочно брать такси. Потому что иначе, ну, не будет просто отдыха, да? Что это такое? Это буквально объект переходный, на который переходит моя потребность быть с мамой. Вот младенческая, да? Когда мне там год, я все время с мамой. Я у груди и так далее, и так далее. Потом меня начинают отлучать. Это один из первых кризисов жизни. Очень серьезный кризис, да? Кризис отнятия от груди, кризис обретения своей идентичности, кризис от осознавания того, что я и мама — это вообще-то разные объекты, да? И что между нами экзистенциальная пропасть лежит. В этот момент Винникот выяснил, что мы можем создавать переходный объект, в который как бы помещаем всю нашу любовь, нежность, потребность в маме, нашу фрустрацию от того, что она оказывается не я, а другой объект. И то же самое происходит с взрослыми мальчиками и девочками, которые покупают себе автомобиль, телефон, куда-нибудь ездят, не знаю, в Таиланд отдыхать или в Сочи. И это тоже является, по сути, переходными объектами, через которые я могу понять, что я живу неплохо, или хорошо, или плохо живу. Но мне нужен для этого контекст социальный, контекст принятых норм в моей семье, принятых норм мной самим. Я без этого вообще растерян. Ну, вы же видели все эти этнографические фотографии, когда там, например, у кого-то считается эталоном красоты черные зубы, и там женщины специально чернят себе зубы. Мы такие: ой-ой-ой, какой ужас, что происходит? Вот это четкий пример разницы между обществами, что нету никакой единой красоты, да, что это культурно установлено, так же, как нету никакой хорошей жизни или плохой жизни без культуры. То есть все становится знаками, нас этому с детства обучают, мы научаемся запихивать свои чувства, эмоции, переживания, тревоги и надежды в предметы, в людей, в технологии, и становимся от них зависимыми. То есть буквально мы не видим без телефона, мы не слышим без, там, я не знаю, фоновой музыки. Вот сидят в лобби отеля, ведь есть же даже специально такой термин, да, лобби-джаз. В любом месте, где ты ожидаешь что-то долго, там играет такая ненавязчивая музыка, которую сейчас уже генерируют нейросети. Она зачем делается? Ее отключишь? Или в кафе, например, отключают музыку, и сразу как-то некомфортно становится. Что это происходит? Как это? Или в казино, да, играет музыка такая, чтобы ты дольше играл. То есть мы буквально даже вот на таком уровне зависимы от технологии. А от цвета мы зависимы. Часто я слышу фразы, когда, например: ой, ну я не хочу темный цвет обоев, потому что темный давит. Откуда ты знаешь, ты жил когда-нибудь в темном? Может быть, наоборот, будет спокойнее, свет будет мягче рассеиваться, и так далее, и так далее. Я никого ни в чем не хочу переубедить. Я говорю именно о том, как мы обо всем имеем даже не мнение, а убеждение. И книжка Маклюина, по мне, она всерьез подрывает, ну, по крайней мере, мою уверенность в том, что мое представление о реальности объективно. Это, конечно же, не так, но это я умом понимаю. А вот так, чтобы действительно почувствовать, в каких местах я сам себя не чувствую, в каких местах мне нужны переходные объекты, там, я не знаю, на эфир пришел, да, должна быть водичка. Если нет водички, даже если я пить не хочу, как будто уже что-то не на месте. То есть мы создаем сами себе пространства психические, в которых можем разворачиваться, в которых мы можем предъявляться, в которых мы, знаете, вот в этой комнате мне хорошо думается, а в этой комнате мне плохо думается. Это как вообще возможно, да? Вот если серьезно задать вопрос. А вот так и возможно. Вот такие мы существа, что от контекста, от того, что меня окружает, от того, с кем я общаюсь, от того, чем я пользуюсь, какими технологиями, и что я ем, и с кем я дружу, от этого всего зависит то, как я оцениваю мир, как я сужу о мире. У меня у самого, да, просто как вот у, ну вот если взять меня отдельного, допустим, даже если за скобки убрать то, что я весь продукт той культуры, которая существовала вот на протяжении моей жизни в этой части мира и на самом деле во всем мире, потому что все уже связано и все взаимопроникаемо, даже если все это убрать за скобки, то я как вообще что-то могу оценивать? Как я могу сказать, это красиво, а это некрасиво? Мне на что опираться? И вот это, помните, я говорил про красоту в глазах смотрящего, говорил, что у объектов нету свойств. По сути, свойства — это мой способ коммуникации с миром. Когда я наделяю кого-то какими-то качествами. Говорю, что вот это хорошо, а вот это плохо. Вот это добро, а вот это зло. Опять же, в книжке по антропологии Энгельке «Мыслить как антрополог» есть замечательный пример того, как это работает, например, ну, в современном мире, да, вот есть эвтаназия, например. Не эвтаназия, а использование органов человека, у которого мозг умер. И он говорит, в Америке это вообще не проблема. Ну, условно, в западной парадигме, в которой считает, что человек — это мыслительные способности. А в Японии есть проблемы. И проблемы в каком плане? Доктора и медицинское сообщество, и сам народ говорит, подождите, но человек же — это не разум. Человек — это не только мозг. Это неправильно. Даже если клиническая смерть, это неправильно доставать органы, потому что смерть — это не про мозг. Смерть — это про культуру. Смерть — это про родственников. Это про там разные уровни души. Я не знаю, как это у синтоистов устроено, но вот то, что мы даже не замечаем, в тех местах, где мы бы вообще о другом дискутировали, вдруг возникает культурный вопрос. Что мы такое, что считаем, что человек — это только мозги? Что человек, например, это только мышление? Да? И вот это мышление, которое нам кажется объективным, очевидным и единственно верным, оно ему буквально 200-300 лет. Это 16, 17, 18 век, век просвещения всех этих французских философов, Декартов, которые разделили человека на тело и на разум. А тогда и Бог начал умирать, о чем Ницше с трагедией на самом деле заявил. Вот. И это все тоже из Маклюина хорошо достается. Макар из Тюменской области пишет. По сути, мы же за счет всего вами перечисленного обманываем себя. А для чего мы это делаем? Откуда появляются эти проблемы? Вот я бы не хотел, чтобы то, что я перечисляю, и то, о чем я говорю, считывалось бы как проблема, которую надо решать. Это тоже западный подход, что вот есть проблема, ее надо устранить, потому что отсутствие проблем лучше, чем наличие проблем. С чем здесь спорить, казалось бы, да? Тем не менее, и с этим можно поспорить. Например, я вам как будто Энгельке пересказываю, он так хорошо на Маклюина ложится. Есть там, значит, скотоводы в Африке, которые говорят, есть хорошие долги, а есть плохие долги. Для нас это довольно абсурдно. Как это так? Как долг может быть хорошим? Но вот они говорят, если долг, выкуп за невесту отдают коровами или быками, это хороший долг, потому что он создает отношения. Потому что нам надо за этими коровами ухаживать, там приплод появляется, надо решать, что с ними делать. Помните, как в Простоквашино, когда корова государственная, а теленок государственный или наш? Вот примерно такие хорошие долги возникают. А плохие долги — это когда деньги просто, когда нету отношений, когда из обмена денег исключается человек. И вот это как раз наш случай, когда мы все пытаемся сделать удобным, эффективным. Вообще эффективность — это самое страшное, разрушающее нас слово. А что такое эффективно, непонятно, потому что для эффективности нужны критерии. Да? То, что называется KPI, всем на зубах застрявшая, я думаю, оскомину многим набившая аббревиатура. KPI нужно определять. Нету никакой объективной эффективности. Она, у нас какие цели, да? Как у людей, как у человечества. Я имею в виду, вот как у меня отдельно, как у семьи, например, моей, как у моего сообщества, у моих друзей, страны и мира целиком. У нас есть эти цели? Если мы такие целенаправленные, целеустремленные? Как будто нет. И Маклюин говорит, ну, это потому что пришла новая эпоха. Эпоха все везде и сразу. Эпоха электрическая, эпоха, где я вдруг замечаю, что я есть, а что я не только участник большого спектакля общественного, ну, например, как апогей этого, какая-нибудь, не знаю, первомайская демонстрация, где у меня есть роль, где я должен что-то делать, с флагом идти и быть одет как пионер и так далее, а тебе говорят, ты свободен, делай, что хочешь. А мы говорим, а что делать? А тебе говорят, что хочешь. И для нас вот это вот ощущение «делай, что хочешь, я не знаю, что делать», она нас очень пугает. И мы оказываемся одновременно очень свободными и очень напуганными. И тогда, конечно, мы пытаемся говорить, что раньше было лучше, что вот надо все вернуть, отменить и так далее, и так далее. А это все реакция на изменения технологические. Вот Вася пишет, ничего не разделили, умерло сознание, умер и человек. Все логично и естественно. Интересно, как в одной фразе логично и естественно. Логика. Большой вопрос есть к логике. Является ли она естественной, да? В том-то и дело, понимаете? Это же кадавр. Живой труп. вроде живет человек, а вроде и мыслит. Как это так? А, я понял, вы про это, про эвтаназию. Вот, про это мы поговорим после новостей. 967-103-5533, я вас понял. А японцы не так считают. Но об этом в следующем получасе, что человек — это не сознание, говорят японцы. А что? Это вот хороший вопрос, на котором можно помедитировать. И как это бывает в случае хороших обсуждений, к концу передачи становится больше вопросов, чем ответов. 967-103-5533. Пишите сообщение. Пишите. Спасибо вам за это. Сейчас все обсудим. Маршал Маклюин. Понимание медиа. Да, у нас в меню сегодня. И как я начал сегодня эфир, что эта книга о том, как мы вместо того, чтобы чувствовать, переживать чувства и быть живыми, от чего-то отказываемся, что-то не замечаем, что-то замораживаем, и как мы при этом используем технику. Вот так вот, наверное, можно сказать. Вот Макар из Тюменской области спросил... Для чего мы это делаем, да? Обманываем себя, как он назвал. Слушайте, ну тут, мне кажется, надо вопрос ставить не для чего, а как, и можно ли с этим что-то сделать? Потому что для чего, ну понятно, для того, чтобы получше себя чувствовать, да? Для чего нам костыли? Для того, чтобы меньше нагружать ногу, для того, чтобы она срослась, кость поломанная, да? Но этих костылей становится все больше, у нас появляются костыли для костылей, и в какой-то момент мы уже ходить перестаем. То есть... Вспомните мультик «Валли». Вот, кстати, еще один замечательный пример, как иллюстрация Маршала Маклюина. Как выглядят там люди на этом космическом корабле, чем они занимаются, как они взаимодействуют, коммуницируют, и насколько их психическая жизнь сильно отличается от наших каких-то идеалов человечности. Хотя они не безнадежны, да, это в конце мультика показывается, но вначале как будто роботы более способны на любовь, чем эти милые пузанчики. Вот, для чего мы это делаем? Потому что больно нам, поэтому и делаем. Начиная вот с первого, он говорит, осмысленного крика нашего дальнего предка, когда, видимо, что-то настолько невыносимое для его психики произошло, что пришлось начать молиться или плакать, или какой-то погребальный поминальный плач. Ну, как появился язык? Хороший вопрос, да? Никто на него до сих пор ответить не может, и не факт, что когда-нибудь вообще сможет. Но появляется язык, мы начинаем конструировать смыслы, мы начинаем жить в междумирье. С одной стороны, мы живем в реальном мире, с другой стороны, мы живем в символическом мире. Реальном, в смысле, вот, физическом мире. И сейчас просто мы вдруг оказались в настолько... разорванном вот этом отдельно реальность, отдельно символичность, и они как будто вообще могут не пересекаться. Можно делать, я не знаю, NFT-бизнесы, да, что это такое NFT? Никому не понятно, деньги крутятся, да, а деньги же это тоже виртуальность. Деньги должны быть кем-то выпущены, обеспечены, придуманы, в них должны верить люди. То есть нам всегда это казалось... реальным, но смотрите, как интересно совпадение, например, с той же отвязкой доллара от золотого стандарта. Это же происходит ровно в тот же момент, когда Маклюин, ну, я имею в виду, в то же десятилетие, когда Маклюин пишет свою книгу о том, что он говорит, ребята, новая эпоха началась, эпоха виртуальности, эпоха симулякров, как называл ее Бодриар, просто реальность в одну сторону плывет, да, а медиа в другую сторону плывут. И это не обязательно про новости, да, не обязательно про телевизор, радио и прочее, а медиа как наши посредники. То, что нас связывает с этим реальным миром, а он все дальше, и мы все больше хотим за него хвататься, а он меж пальцев буквально ускользает, и это рождает большую тревогу. И вот мы уже создаем игры, в которых мы можем создавать реальность, например, да, и для многих это является убежищем, и люди создают себе цифровых аватаров, и люди очень хорошо спасаются в компьютерных играх, живя там более реальную жизнь, имея там настоящих друзей, чем они имеют в реальности, хотя, казалось бы, это в школе учился, в детском саду был, в институте там с кем-то познакомился, строй отряд, ну, где там люди находят себе компанию, да, нет, мы теперь с помощью интернета и знакомимся, и женимся, и вот это вот все. Вообще другой мир. Интересно же. Игорь из Минска пишет. Влад, слушая вас, думаю, в какое мы удивительное время живем. И столько всего меняется в мире. Определенно, человек будет другим и будет в другой системе координат. И думаю, в этом тоже есть замысел, как и в нашей жизни. По скриптам. Кстати, а вы знаете про предсказание Нострадамуса? Он говорил, что люди расселятся на разных планетах в то время, когда никто даже в космос не летал. Нет, я такое пророчество не знаю. Я про Федорова знаю, который был... в Румянцевской библиотеке хранителем и одним из самых образованных людей мира был. И Лев Толстой с ним очень хотел дружить, а тот говорит, нет, мелковат для меня Лев Толстой. В общем, он Циолковского учил, и он ему вот эту философию общего дела сказал, что хватит ерундой заниматься, там велосипеды придумывать, машины, паровозы, воевать, и вот это вот все. Все ресурсы и силы человечества должны быть направлены на одну задачу, а именно воскрешение отцов. А когда отцов мы воскресим, всех, значит, да, от Адама начиная, тогда места будет мало на земле. Тогда говорит, вот тебе, юный Костя Циолковский, надо будет придумать ракеты, чтобы все разлетелись по вселенной, чтобы заселить планеты отцами или детьми. В общем, за всей этой космологической программой 20 века стоит Николай Федоров, его общее дело и воскрешение отцов. Так что много разных красивых историй, из которых потом рождаются технологии, которые потом становятся для нас как бы самоценны. Да? Вася пишет по поводу человека, эвтаназии и вот этих органов, да, то, что мы говорили про американцев и японцев, про отличие большое, что если человек, тело обречено, обречено все, что на этом теле основано, обеспечено телом. И если сознание страдает обреченное, то почему его не освободить от бессмысленных страданий? По-моему, ничего... А, вот. Ну, видите, это один взгляд. Попробуйте представить себе другой взгляд на то же самое. Я не говорю, что вы не правы. Я говорю, что это один довольно фундированный, хороший, здравый подход. А подходов в этом мире не один, а много. Что человек — это не только тело, что страдание — это не самое страшное, что может с человеком происходить. Ну, и так далее, и так далее. Еще добавлю, пишет Игорь из Минска. Про зависимость. Хороший пример из современности, но такие же зависимости были у наших бабушек и прабабушек. И у дедушек и прадедушек, добавлю от себя. И в той же глубокой древности. Зависимость от огня. Кстати, не зря и миф про Прометея. Зависимость от всего, даже молитвы. И человек уже беспокоился. Но и много всего, что было также предметом образа жизни. Честно говоря, что не факт, захотели бы мы променять эти зависимости на те. А про психологию вы правы, очень хороший пример. Но таков человек был и будет. И в этом, кстати, есть свой интерес. И в жизни. Я про то, что все очень и очень всегда непредсказуемо. А я не говорю, что это можно как-то исправить. Я вслед за Маклюином пытаюсь как бы понимать. Да? Понимание – это не значит решение проблем. Эти проблемы нерешаемы. Это свойство нашей психики. Это даже не про огонь, начиная и миф про Прометея, это начиная с концептуального мышления, с языка, с того, что мы можем... концептуализировать, обманывать, писать литературу и придумывать. Как писал нам, как говорил Набоков в своих лекциях, что литература, по его версии, началась тогда, когда какой-то мальчик прибежал из леса и кричит «волк», а волка не было. Он говорит, вот в этот момент рождается художественная литература. Потому что если мальчик прибегает из леса и кричит «волк», и за ним выскакивает волк, это не литература, это документалистика. А вот если волк не выскакивает, вот это уже фикшн называется. Фикшн — это, ну, по-английски это вымысел, да? А также это художественная литература. У нас просто художественная литература — что-то высокое, красивое, каноничное из школьной программы. Вообще-то это все выдумки, сказки, россказни, без которых нам скучно жить. Вот что поразительно, да? Мы такое существо, которое может скучать. А скучать оно может, потому что есть интересное и неинтересное. Есть какие-то иерархии в нас. И Маклюин говорит, что вы будете в этих иерархиях бултыхаться просто в силу устройства вашего психического аппарата. А если не хотите, есть выход. Маклюин говорит, есть выход. Какой? Стать самому художником. Современным. Ну, в смысле, современным самому себе. Не в смысле делать ready-made, устраивать выставки или акции какие-то, а в смысле обрести мышление художника, которое в каком-то смысле, ну, по мне, мало отличается, например, от какого-то мышления даоса или святого. То есть смириться, да? То есть, ну, смириться буквально. Какой смысл? Вместе с миром быть, принять его противоречия, перестать делить на черное и белое, инь-янь, а принять. Да, это очень сложно. Но это как будто единственный вообще способ вернуть себе свои чувства, вернуть себе свои мысли, вернуть себе свои смыслы. Это очень одинокое, очень тяжелое. И не факт, что исполнимая за одну жизнь работа, да? Игорь из Минска расписался. Про книгу, если кто будет искать, на русском она называется «Галактика Гутенберга». Очень известное издание, в чем-то спорное, если честно. Кроме Библии, к примеру, распространялся тоже Шекспир, Данте, потом Коран, потом буддийские тексты, Лао-цзы и много всего. Я вообще не представляю мир без книгопечатания. К сожалению, сейчас мода на живую книгу уходит. Вот видите, сожаление какое-то появляется. Интересно тогда, что вы вставляете в живую книгу? Почему бумажная книга, сделанная из мертвого дерева, да, переработанная бумага, для вас живая? Я понимаю эти метафоры, я сам, может, им пользуюсь. Но интересно же посмотреть на то, как неодушевленный кусок бумаги, в которой я смотрю на какие-то значки, напечатанные типографской краской, сижу и галлюционирую, и что-то еще понимаю, и что-то там себе придумываю, а потом говорю, что Гарри Поттер не похож на самого себя, или похож. А как это может быть живым, да? Ведь если живые, это мы с вами. И он говорит, кстати, вот здесь мы с вами сойдемся. Про живую книгу все больше и больше эпоха электронных книг, технические документы разные, это понятно, но вот ту же Библию, того же Шекспира, да и любую художку я воспринимаю только живую напечатанную книгу. Слушайте, ну, тоже проблема белых людей. Электронные книги... Вообще это другое чтение, да, по всем этим исследованиям. Доказано, показано, что мы по-разному читаем с листа и с экрана. Это вообще разный вид деятельности. И то, что мы называем и то чтением, это недоразумение. И я уверен, что лет через 20 это будет называться разными словами. То есть внешне может быть похоже, что глаза по строчкам бегают, но это вообще физиологически разные процессы, психически разные процессы, и мозг по-разному работает, да, когда электроэнцефалограмму на тебя вешают, и ты то делаешь или это делаешь, это разные занятия, поэтому я бы их даже не сравнивал в одном предложении. Но по поводу, ну, не знаю, у меня жена архитектор, и она распечатает все чертежи, потому что с бумагой понятно, с бумагой можно рисовать, с бумагой можно видеть целиком, да, потому что у тебя есть рамка этого листа, а с электронным документом всегда непонятно, что с границами, да, и мы из книги, к которой привыкли, которая... вот сшитые листочки вместе, мы снова возвращаемся к свиткам, а свитки — это другая психика. Ну, в общем, и так далее, мы туда даже не пойдем. Прервемся на короткую рекламу и будем завершаться. И мы возвращаемся, будем как-то потихоньку завершаться. Макар из Тюменской области пишет. Забавно выходит, с детства говорят нам все о том, что врать себе плохо, но лгать именно себе хорошо. Иду домой с работы, приятный весенний ветерок дует. В голове много мыслей, от этого хорошо. Спасибо за прекрасный эфир. Спасибо вам, Макар. Я не очень только понял, что врать себе плохо или лгать именно себе хорошо. Как можем, так живем, мне кажется. И так, чтобы сознательно себе врать, но это довольно извращенная структура психики должна быть, чтобы вот с одной стороны я себе вру, с другой стороны я себе верю и не замечаю, что я себе вру. Ну, не знаю, мне кажется, большинство людей не так живет. А может так, я не знаю. Вася пишет, Маклюин красавчик, что там, но кушать-то хочется по-прежнему, не до художеств, станет скоро совсем. А мне кажется, одна из главных проблем нашего мира в том, что художество воспринимается как нечто излишнее, как завиток, что мы вот, мол, сначала должны построить конструктив, а потом сверху вот архитектурное излишество навесим, как в сталинской высотке, а потом мы с ним будем бороться. Ну, короче, с декорациями бороться. Нет, мне кажется, что вообще с культуры начинается человек. С культуры, я имею в виду, культуры отношений, культуры ритуалов, культуры, там, не знаю, жертвоприношений, культуры отношения к своим умершим предкам. То есть с ритуалов, песен, плачей, танцев, молитв и прочих украшений тарелок. А вот это вот не до художеств. Мне кажется, что каждый живой человек является художником. И наоборот, каждый художник настоящий является живым человеком. Как стать живым, надо быть художником. Но не картины писать, не обязательно, а художником своей жизни. И вот я себе такой вопрос выписал посередине эфира. Как нам вообще сейчас может быть скучно, если мы живы? Вот я говорил, что человек, значит, такое странное, скучающее существо. Мне кажется, человек скучает, когда не чувствует важности. Как мы можем не чувствовать важности, если у нас есть жизнь? Моя, там, моих любимых, близких, что не о чем позаботиться. Все, не знаю, полы вымыты, все бабушки через дорогу переведены. И это даже не про пионерию какую-то внутреннюю, а про то, что, ну, вообще-то, как много всего в мире происходит, как что-то кто-то придумывает, пишет, ставит, снимает, рассказывает. Это же очень интересно, как люди думают, как они там живут, как они взаимодействуют. А мы вот говорим, ну, что-то скучно, что-то ничего нету в ленте, посмотреть нечего, говорим мы. То есть, понимаете, мы свой интерес засунули в технологию, которая не может вывести этот наш интерес, потому что интерес – это про живое. А вот эти все технологии, они не живые, они подменяют для нас реальность в каком-то смысле, и мы становимся менее реальными. То есть я начал с фразы «тат тва маси», «ты есть то», и это про то, что мы становимся буквально этими роботами. Может быть, и в обратную сторону, когда Валли, Ева становятся людьми, да, или Пиноккио становится живым мальчиком, а мы как наоборот буротинизируемся все или роботизируемся, и в этом, конечно же, мало жизни. Татьяна из Курской области пишет. Сегодняшний эфир простой и сложный одновременно. Спасибо, Влад, за интерпретацию и адаптацию для слушателей этой и других философских книг. Пожалуйста, Татьяна. Мне тоже сегодня очень понравился. И просто, и сложно одновременно. И хочется как-то этот поток все время в рамки какие-то выставить самому себе. Я имею в виду как-то концептуально более высказываться, чтобы о чем это понять, зачем это, кому это нужно. Но не получается. И это тоже, этому я рад, что получается живо и так, как получается. В общем, читайте книги. Маршал Маклюин «Понимание медиа» – отличная книжка. Что будет на следующей неделе, я пока не знаю. Я придумаю на этой неделе. Если хотите заранее узнать, что подготовиться, подписывайтесь на телеграм-канал «Будь сложнее» мой. Я там напишу, когда выберу следующую книгу. С вами был Владислав Тимкин. Спасибо вам большое и до новых встреч. До свидания.
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.